Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, это Александр Анисимов. И «Реактив» выходит в эфир. Теперь не так часто, как прежде, но тому есть причины, и не буду сейчас о них рассказывать. Сегодня мы с вами говорим об играх разума, о поучительных психологических экспериментах. Я расскажу вам, по крайней мере, собираюсь рассказать вам о 5 подобных экспериментах. И надеюсь, что вам будет это интересно. Почему? Потому что есть вопросы к тому, что находится у нас в этой черепной коробке, есть вопросы к тому, почему мы действуем, говорим или решаем именно так, как мы это делаем. Возможно, для этого есть какие-то предпосылки, и что же, собственно, нами движет в момент принятия решений, мы сегодня с вами обсудим. Я приветствую группу «Философия жизни», подслушанное шоу «Бизнес звезды сошлись». Конечно же, Теус только главное. И на моей личной страничке тоже идет эфир. Вы в любой момент можете присоединиться, оставить свой комментарий. Можете просто поздороваться, сказать: «Саня, привет, давно тебя не видел». Можете рассказать о тех психологических экспериментах, о которых вы слышали и знаете. Возможно, вам тоже есть чем поделиться с нашими зрителями. Но я сегодня буду достаточно быстро все это делать, потому что много полезной информации. Действительно полезно, я считаю, что это не что-то, что, знаете, ну, как-то вот не пришей, в общем, что-то незначительное. Но это очень важно, потому что это касается нас. Мне всегда было очень любопытно разобраться в мотивах, в причинах, в том, что нами движет. И, собственно, вот именно сегодня мы этим и займемся. Ну что ж, еще раз повторюсь, меня зовут Александр Анисимов. Вы можете писать ваши комментарии там, где вы меня смотрите, в той группе, в которой вы меня смотрите. И, конечно же, можете добавляться в друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Можете просто смотреть и слушать. Можете, да, представить, с какого вы города, кому-то передать привет и так далее и тому подобное. Ну что ж, как говорится, мы начинаем КВН. Хотя сегодня, в принципе, не до шуток, но я буду стараться это делать, чтобы не так сушить. Ну что ж, поехали. Самый первый эксперимент, о котором я хочу поговорить, он самый незначительный. Мы сегодня поговорим о Стэнфордском, вы наверняка о нем слышали, о тюремном эксперименте. Мы поговорим с вами об эксперименте Милгрэма, мы поговорим с вами об советском эксперименте, который условно называют «две пирамидки». Может быть, немножечко поговорим с вами про потерянного в торговом центре. Но начнем с очень-очень-очень простого и банального, у которого даже, собственно, и названия нет. Но для меня это очень знаковый эксперимент. В общем, это то, с чего началось вообще мое увлечение расследованиями наших причин и решений. Итак, представьте себе, что вы студент, вас приглашают пройти собеседование для некоторого, так сказать, научного эксперимента, в ходе которого вам даже какие-то деньги обещали заплатить. Повторюсь, вы студент, да? Естественно, вы соглашаетесь, вам звонят, говорят, назначают какое-то время, приходите в такое-то здание, к такому-то кабинету и, собственно, ждите собеседования, с вами научный руководитель пообщается. Вы приходите, видите, что да, сидит красивая секретарша, она, значит, говорит: о, вам назначено, вот, пожалуйста, мы тут немножко задерживаемся, вот сидят люди до вас, присаживайтесь. Вы находитесь в зале ожидания и ждете, 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 ждете. Полчаса прошло с момента, как вас должны были уже пригласить и пообщаться. Час прошел. Постепенно люди начинают уходить. Приходят следующие, кто должны быть после вас. Но ничего больше не происходит. Секретарша, как робот, отвечает, что сейчас, 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 сейчас. Ну, постепенно, через несколько часов, приемная пустеет. Казалось бы, какой-то розыгрыш, какой-то пранк, ну, издевательство какое-то. Обещали людям заплатить, не заплатили. Через несколько дней этим же самым людям снова звонят, извиняются, говорят, что произошла некоторая техническая проблема, и снова приглашают. Вот. И те, кто не соглашаются прийти, с ними начинают общаться сразу по телефону. И выясняется, что в этом-то ожидании, как казалось бы бесполезным, и был смысл в этом, и была суть эксперимента. Начинают узнавать у людей, когда они приняли решение больше не ждать, когда они приняли решение уходить. И выяснилась интересная деталь. 100% людей, там было несколько десятков, 100% людей приняли это решение В общем, они его приняли. Не было ни одного человека, который просто в какой-то момент сидел, вскочил и ушел. Нет. Оказывается, кто-то поставил себе крайний срок. Вот полчаса еще пройдет, и я ухожу. Кто-то, условно говоря, решил, вот сейчас еще раз этот человек пройдет влево-вправо, и я ухожу. Кто-то решил, вот, ну, еще раз, допустим, кто-то спросит у секретарши, и я пойду. У всех был какой-то триггер. Все поставили себе какое-то условие для того, чтобы встать и уйти. Не было никого, кто сказал, кто принял это решение спонтанно. Этот эксперимент был как раз посвящен исследованию спонтанности, исследованию так называемого эффекта, когда человек в состоянии аффекта, когда он просто ни с того ни сего что-то делает. И этот эксперимент доказал, что состояние аффекта крайне редко случаются. Чаще всего мы разрешаем себе что-то сделать. Мы ставим себе какое-то условие. Если вам кажется это надуманным, ну вспомните, когда вас раздражает какой-то человек, не знаю, в транспорте, на работе, в семье, вы тоже не просто так внезапно на него взрываетесь. У вас в голове есть некая граница, да, некий Рубикон. Типа, вот еще раз он это сделает. Или вот если он позвонит мне не тогда, когда нужно. Или если вот он, не знаю, там, наденет красный какой-то пиджак. Всегда есть какой-то триггер. Наше решение на самом деле не спонтанно. Мы разрешаем себе в какой-то момент выйти из себя. Очень простой, но очень наглядный эксперимент по поводу того, касающийся того, что мы на самом деле не такие уж и резкие, как пуля, дерзкие. Всегда есть какой-то триггер, всегда есть какой-то порог, всегда есть причинно-следственная связь. Интересно вам было или нет? Если интересно, поставьте лайк или, может быть, напишите что-то по этому поводу. Может быть, действительно вы сталкивались в своей жизни с таким вот состоянием аффекта, когда ничего не предвещало, и вдруг бабах. Но этот эксперимент очень наглядный. Его потом повторяли. Вообще все эксперименты, о которых я сегодня говорю, они были несколько раз проиграны, несколько раз осуществлены для того, чтобы избежать ошибок. Но, впрочем, к некоторым из них по-прежнему есть вопросы, и мы про критику тоже поговорим. Итак, мы на самом деле совсем не спонтанные люди. Мы всегда ставим себе какие-то условия. Мы проигрываем себе ситуацию. Мы придумываем себе ситуацию. Да? И это очень объяснимо с точки зрения нашей психологии. Почему? Потому что нам, человеку, вообще трудно реагировать на что-то, ну вот, что нас больше всего пугает? Нас пугают перемены. Несмотря на то, что Виктор Цой пел, что перемен требует наши сердца, больше всего нас пугают перемены. Мы не хотим встретиться с чем-то неожиданным. Многие люди не любят сюрпризов. Вот. Ну или, по крайней мере, они не любят сюрпризов, к которым они не готовы. Да? Наверняка, если у вас день рождения, вы где-то втайне надеетесь, что вам сделают коллеги сюрприз или дома, вы войдете, бабах, вы, в общем, готовитесь к этому. Но абсолютно что-то неожиданное, когда у вас нету разработанного плана действий, оно нас пугает. Поэтому мы всегда себе делаем какую-то заметочку, да? Дескать, вот, ну, просто попробуйте понаблюдать за собой, да? Когда вы внезапно, как вам кажется, что-то делаете. Окажется, что это совсем не внезапно, да? Есть определенные условия. Они происходят, случаются, вы действуете. Так, о, привет, Макс. Хорошего вечера, благословения желает нам Вячеслав. Спасибо огромное. Вы можете писать. Я, к сожалению, да, сегодня буду очень много говорить, потому что хочется и потому что есть что сказать. Следующий эксперимент, он практически в хронологии один из самых первых. Это знаменитый эксперимент Милгрэма. Почему знаменитый? Потому что о нем часто упоминают и неспроста. Здесь все посложнее будет. Будет долгое вводное. Я вам буду рассказывать, как это все выглядит, для того, чтобы вы представили. После окончания Второй мировой войны всем очень хотелось узнать, как же так дошло, как до такого дошли представители одной из крупнейших, так сказать, цивилизаций Европы, что они натворили таких делов, о которых мы сегодня, ну, пугаем наших там друзей, детей, внуков и прочее. Как так случилось? Они же не всю жизнь немцы были такими вот плохими и так далее. Что это произошло? Как? И один, собственно, психолог-социолог решил провести эксперимент. Он набрал несколько десятков испытуемых. Им объяснили, они сейчас будут участвовать в эксперименте, который исследует зависимость обучаемости и боли. Ну, то есть старая добрая традиция, да, чем больше ребенка бьешь, тем лучше он запоминает. На самом деле это, конечно, не так, но, повторюсь, это 60-е годы. И, собственно, студенты, опять-таки, это были в основном молодые люди, хотя там, по-моему, до 45 или до 50 была выборка, очень широкая выборка разных полов, разных социальных слоев. В общем, их пригласили поодиночке. Каждый испытуемый садился в комнату. Очень похоже на мою. Там было окно, у меня оно занавешено сейчас, вы увидите. Но представьте, вот человек садится в комнату, перед ним такой пульт красивый, навороченный. Там все очень подробно расписано. Да? Большой переключатель, на котором от 15 до 400 шкала. И подписано. Это вольт. В вольтах. От 15 до 400 вольт. Подписано, как человек будет реагировать на удары током с таким напряжением. Ну, там, дескать, ничего страшного, больно, очень больно. Ну, и, собственно, последние два значения на этой рукоятке, на этой ручке были помечены как XXX. Ну, это совсем никакого отношения не имеет к Рождеству или к серии фильмов. Они дальше вышли. Ну, это означало, что это смертельная доза. Итак, испытуемый здесь. Рядом с ним стоит учитель. За окном ученик. И задача человека, на котором проводит эксперимент, задавать ученику вопрос. Если тот отвечает неправильно, нажимать на кнопочку, его бьет током. Все очень просто. С каждым разом он, собственно, этот ток, это напряжение увеличивает. От 15 и там шаг в 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90 и так далее. И, казалось бы, ничего страшного, но в какой-то момент тот человек реально дергается, да, его бьют током, он дергается, кричит, стучит в стенку. И в какой-то момент человек начинает испытуемо говорить, не, говорить учителю, я больше не буду это делать. Учитель начинает его убеждать. Все хорошо, ничего страшного, это нужно, это очень нужно сделать, вы подписали бумаги и так далее. Он не угрожает, он не запугивает, он не, вообще не касается этого испытуемого, но убеждает словами продолжать задавать вопросы и нажимать кнопочку, чтобы бить током человека, который отвечает неправильно. Вся фишка в том, что человек за стеклом – это актер. Его, на самом, его током не бьют. Но вы об этом не знаете. И суть эксперимента в том, чтобы посмотреть, до какой степени человек готов причинить другому боль просто по убеждениям. Еще раз повторюсь, ему не угрожали, его не запугивали, его не, ему не грозили, его не грозили лишить денег, да, и так далее. Просто убедительно говорили, так надо. И сейчас, чтобы не быть голословным, потому что это страшные цифры, я хочу озвучить. Как вы думаете, сколько людей дошли до предела? Сколько людей из испытуемых просто под влиянием авторитетного человека, который их убедительно об этом просил, ну, практически убили человека. Смертельная доза, смертельный удар током, да? 65%. Две трети. Обычные люди. Это не работники каких-то там, это, ну, это не солдаты, для, которым, да, которые могут быть приучены убивать. Это и домохозяйки, и ученые, и артисты, и студенты, и рабочие, кто угодно. 65% были готовы убить человека просто под влиянием слов, убедительных слов. Жуть. Этот эксперимент несколько раз повторялся в разных странах. Были получены примерно похожие результаты. И много критики обрушилось. стали как бы интересоваться противники, те, которые не верили, что ну нет, ну не может человек быть таким, не может обычный среднестатистический простой человек быть настолько жестоким. Эксперимент показывает, что может, причем 2/3 людей могут это. Критики говорили, нет, такого не может, давайте мы покопаемся в цифрах. И они начинали критиковать, они начинали исследовать. И о том, что было, я расскажу, как только проверю. Может быть, вдруг есть какие-то комментарии. Может быть, вы слышали об этом эксперименте. Может быть, вы тоже не верите. Да, может, вы скажете, нет, не может такого быть. Уж я-то бы на их месте никогда бы так не поступил. Сейчас обновлю все странички и посмотрю, есть ли у нас какая-то реакция. Есть некоторые границы, но есть и состояние аффектов. Например, быстро среагировал, чтобы не упасть или не обжечься или подобное. Ситуация без плана действий. На самом деле, это к предыдущему эксперименту, но на самом деле это немножко не то. Аффект это не рефлекс. Ну, то есть аффект и рефлекс это как теплое и холодное. Да, то, о чем ты сейчас пишешь, Ян и Янис, это рефлексы, да. То есть, грубо говоря, не знаю, там, как у собачки Павлова, да, зазвенел звоночек, у нас потекла слюна. Не знаю, там раздался взрыв, мы легли. Это не то. Это реакция, это ответ. Ее тоже можно запрограммировать. Собственно, то, чем занимаются инструкторы по рукопашному бою, по каким-то военизированным вещам. Ну, то есть они просто учат быстро реагировать. Но мы в первом исследовании шла речь о решении что-то сделать. Да? Не о моментальной реакции, а о решении. Да? Когда мы решаем что-то сделать. Так. Все хорошее делает все хорошее. Хорошо, но бесконечно... Вот я прочитаю, потом откомментирую. Все хорошее делает все хорошее. Хорошо, но бесконечная и бесполезная свобода всегда и везде не делает хорошее все хорошо. Вот, Илья, при всем моем уважении, бесконечно и бесполезно это ваш комментарий и есть. Ну, как бы, к чему это, да? Идем дальше. Итак, эксперимент Милгрэма, как я уже говорил, да, показывает наглядно, что большая часть, то есть больше половины людей, среднестатистических, самых обычных, готовы под влиянием убедительного авторитета причинить другим не просто сильную боль, но пойти до конца. В абсолютно мирных условиях. Да, просто вот это не то, что, знаете, у них состояние эффекта, или там с утра жена плохо приготовила еду. Нет, просто вот они пришли на эксперимент, им сказали, нужно делать так. И они сделали. Как бы. Так вот, противники этого эксперимента указывали на то, что, дескать, многие люди догадались о нереальности происходящего. Многие люди догадались, что на самом деле актер за стеклом, ученик, ничего там не получает, ну и, собственно, поэтому как бы нельзя это считать объективным результатом. Но у меня возникает тогда сразу следующий вопрос. Если они так догадались, зачем они... Ну, то есть, вот, представьте, вас пригласили, сказали, что вы нажимаете кнопочку, человека бьет током. Вы в какой-то момент, допустим, догадались, что это не так. Зачем вы сидите дальше? Встали и ушли. Зачем участвовать в этом фарсе? Поприкалываться? Ну окей, я допускаю, что может быть такое возможно. Но сколько таких людей? Тоже не так много, да, таких шутников. Наверняка были бы возмущенные. Зачем вы это все делаете, да? Кто вам разрешил и прочее, прочее. Вот. И самая главная проблема с вот этими пост-исследованиями этого эксперимента это в том, что они были пост. Еще раз повторюсь, суть эксперимента – показать, насколько легко манипулировать человеком, насколько легко мы, понимая, что ответственность лежит не на нас. Да, если нам... Вот эта старая такая добрая фраза. Я всего лишь исполнял приказы. И значит, я могу делать что угодно. Как только у нас появляется возможность свалить на кого-то ответственность, мы можем делать что угодно. И это страшно. Потому что что угодно, это почему-то, знаете, когда речь заходит о том, что ты свободный человек, делай, что хочешь. И почему-то, что хочешь, у нас сразу какая-то гадость возникает. Не то, что, знаете, делай, что хочешь, и мы пошли, не знаю, строить красивые здания, писать красивую музыку. Нет, если что хочешь, то значит обязательно это связано с чем-то запрещенным, вредным, антисоциальным и так далее, и вообще бесчеловечным. Так вот, эксперимент Милгрэма доказывает, что да, 65%, ну там 65-70% людей под влиянием авторитета готовы делать что хочешь, ну практически как в заводном апельсине у Бёрджеса. Критики говорят, нет, такое не может быть. Мы вот поговорили после эксперимента с теми, кто с участниками, они сказали, что они догадались. Причем там называется цифра чуть ли не 85% участников знали об этом. Главная проблема в том, что это происходило после, через полгода, через два года. И тут мы подходим к следующему эксперименту и к эффекту, который иногда называют эффектом Нельсона Манделы. Это про проблемы нашей памяти. Можно ли доверять нашим воспоминаниям? Ну, друзья, вы доверяете вашей памяти? Если доверяете, скажите, ну, вот, навскидку, давайте, не будем про фразы из кино или из каких-то известных событий. Просто вот кто отдал Аляску Америке? Первое, что вам пришло на ум. Кто из российских правителей отдал Аляску Америке? Практически подавляющее большинство, я уверен, ответили, что Екатерина II. Почему? Потому что у группы Любэ есть песня «Не валяй дурака Америка», да, и там фраза «Не валяй... Екатерина-то была не права». Нет. Но очень уверенно. Многие люди, и я в том числе, да, давайте признаемся, я в том числе, могут или могли, в моем случае, поклясться, что Борис Николаевич Ельцин 31 декабря 1999 года, когда передавал, так сказать, бразды правления России, сказал знаменитую фразу «Я устал, я ухожу». Многие люди будут клясться и божиться. Я сам это видел, я сидел перед экраном. Многие люди будут говорить, что в пятой части «Звездных войн» Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру фразу «Люк, я твой отец». Я поклонник «Звездных войн». Да? Я тоже думал, да, так и было, я вспоминал, вот, я сидел, смотрел. Но ни Борис Николаевич Ельцин не говорил этих слов, ни Дарт Вейдер не говорил этих слов. Похожее, да, но не те слова, не в том порядке. И, собственно, вот как теперь доверять нашим воспоминаниям? Есть такой эксперимент, называется он «Пропавший в торговом центре». Или «Потерявшийся в магазине». Исследование ложной памяти проведено в 95-м году, сравнительно недавно, когда возник вопрос о том, можно ли доверять воспоминаниям очевидцев. Неважно чего, преступления, войны, в принципе, чего угодно. Можно ли доверять воспоминаниям очевидцев? И вообще, можно ли доверять своей памяти? Спойлер – нет. Итак, нескольких, тоже несколько десятков человек пригласили и предложили им пройти, поучаствовать в следующем эксперименте. Им описывали четыре события, которые происходили с ними в детстве. Четыре события в детстве. И просили рассказать, ну, как-то поделиться, да, что они чувствовали, какие-то там детали и так далее. Но дело в том, что с друзьями и родственниками каждого из этих испытуемых заранее побеседовали. И подстава. Три воспоминания были реальным, а четвертое – нет. В качестве четвертого воспоминания из детства этим людям рассказывали. Ну вот вы же в таком-то возрасте потерялись как-то в торговом центре. Вас долго искали, родители очень переживали, обратились в полицию. А привел вас, в конце концов, значит, какой-то пожилой мужчина, который вас нашел плачущего, ну, там-то, там-то, там-то. Ни с одним из людей в реальности этого не было. Но им рассказывали какие-то подробности. Им об этом говорили не только организаторы эксперимента, но и их якобы там родственники и так далее. И знаете, что происходило? Со временем каждый участник этого эксперимента соглашался, что да, так оно и было, и начинал вспоминать подробности. Представляете? Вот вам говорят, да? Вы же помните, как вы в 7 лет потерялись, не знаю, там где-то в деревне? Хотя этого не было. Но вам настаивают, говорят, ну как же, мы поговорили с вашим папой, он сказал, что да, так было. Мы поговорили, значит, там еще с кем-то, да, так было. А спас вас вот этот вот дедушка Вася, он вас тогда привел, вы спрятались у него в сарае и так далее. Начинается, да, такая бомбардировка уточняющими какими-то дополнениями. И со временем у вас что-то переключается, и вы, да, так и было. И у вас какие-то картинки в голове появляются. Вы вспоминаете этого деда Васю, которого никогда не было. Исследование ложной памяти. А, к сожалению, нашей памяти доверять можно, но это вот хороший случай. Доверяй, но проверяй. Почему я это рассказал после эксперимента Милгрэма? Потому что, ну, представьте, вы поучаствовали в эксперименте, который рассказал о таком ужасном свойстве человеческого характера, человеческой психики, который, ну, неприятный, неприглядный, в общем, совершенно антигуманистический. И потом через некоторое время вам критики звонят и говорят: слушайте, вот вы участвовали, мы хотим разобраться, действительно ли все так было? Ну, во-первых, конечно, вы не захотите выглядеть бесчувственным или идиотом. Наверняка вы, так сказать, захотите выкрутиться и сказать, что это я на самом деле был одним из немногих, который не стал это делать. Ну, а возможно, вполне возможно, у вас уже к этому времени развилась вот эта ложная память, и вы совершенно уверены. Знаете, в чем проблема ложной памяти, ложных воспоминаний? Это в том, что человек может пройти даже полиграф, рассказывая ложь. Полиграф — это детектор лжи. Так вот, когда человек абсолютно уверен в том, что с ним что-то случилось, он уверен, этого не было, но он уверен, он пройдет полиграф. И после этого эксперимента, в том числе после него, очень аккуратно стали относиться к показаниям свидетелей в судах, если речь идет о событиях какой-то такой давности. Проводились исследования участников боевых действий. Они тоже начинали вспоминать, дескать, я был в этой дивизии вот в таком-то году и участвовал в этом году. Начинают проверять, не было. И это не одиночный случай. Много людей. Ложная память – это то, с чем каждый из нас сталкивается. Я вам рассказал пример про Екатерину, ты была не права, и про Аляску. Да, я вам рассказал про Бориса Николаевича Ельцина. Это уже наши современные события, которыми мы якобы были свидетели, а на самом деле этого не было. У нас это просто отложилось. Тут еще начинает потом срабатывать такой эффект рыбака. Это когда чем больше вы рассказываете что-то, тем больше подробностей, и вы сами себя начинаете убеждать. На самом деле, это такая страшная вещь, потому что, ну, мы можем поверить в то, чего не было, и поверить искренне, и не из злых каких-то побуждений. Зачем я вам обо всем этом рассказываю? Не просто для того, чтобы вас запугать, не просто, чтобы рассказать вам какую-то страшилку, чтобы потом не уснули или начали сомневаться. Я рассказываю вам это для того, чтобы вы поступали так же, как и я. Проверяли себя. Доверяй, но проверяй. Я недавно общался с родственниками опять, да, на 8 марта. Мы поехали к одним родственникам, к другим, к пожилым. Я начал как-то вот перекрестный допрос такой. Мы устраивали, как все было там с нашими родителями, с нашими какими-то другими пожилыми уже в тот момент молодыми родственниками. Для того, чтобы как-то вот сравнить. И не всегда наши воспоминания совпадали, хотя мы все были этому свидетелями. Такой маленький эксперимент провел, да? И потом все-таки, благодаря там разного рода доказательствам, условно говоря, мы наконец-то доходили до истины. Иногда нужно перепроверить даже то, в чем мы абсолютно уверены, для того, чтобы не обмануться. Вот такие эксперименты. И, кстати, про эксперимент Милгрэма мы еще сейчас продолжим. Сейчас будем говорить про самый известный и страшный психологический эксперимент. Это Стэнфордский эксперимент. Его еще называют иногда тюремным. Вы смотрите «Реактив». Я Александр Анисимов. Сегодня мы про игры разума и про то, в общем, как устроен наш мозг, как устроена наша память. Ольга пишет. Не удивляет, 65% Каин родного брата убила. А за что? Кстати, хороший вопрос. За что, друзья? Как вы думаете, за что Каин убил Авеля? У группы Nautilus Pompilius есть отличная песня. Да, мой брат Каин. И зависти. Знаете, есть очень-очень интересная притча. Такая, она не библейская, но очень духовная. Офф-топик такой небольшой, чтобы... Спасибо большое, Ольга, да. Небольшой офф-топик. Беседуют, так сказать, два... Как правильно сказать? Бесенка, да? Ну, или там два каких-то демона. И один другому говорит: представляешь, вот никак не могу соблазнить вот такого-то святого. Ну, называет имя святого, да. Вот как его, чем не искушаю? Властью, деньгами, там, какими-то там женщинами, чем угодно, не соблазняется. И, значит, его коллега этого демона говорит: сейчас все сделаем. Подходит к этому святому и говорит: а ты знаешь, что твой, там, допустим, друг такой-то, такой-то, стал епископом в таком-то городе. И тут святой согрешил, завидовать стал. Помните фильм шикарный «Адвокат дьявола», где Аль Пачино играет того самого дьявола, в общем. Киану Ривз играет адвоката. И в конце, помните, чем заканчивается, да? Аль Пачино поворачивается и говорит, что... как же точная фраза? Сейчас давайте я, чтобы вас не обмануть. Сейчас. Да, ну хорошо, окей. Там разный перевод просто есть. Он поворачивается и говорит: тщеславие мой самый любимый из грехов. Вот это вот самое тщеславие сгубило и Каина, и многих-многих-многих-многих людей. И действительно, эти эксперименты, о которых мы сейчас тоже пойдем дальше говорить, стэнфордские, самые жестокие, самые ужасные, они доказывают, что любой из нас готов на преступление, любой из нас готов на всякие страсти-мордасти. И из этого можно сделать два вывода. Первое. Не стоит думать, что мы лучше других. Не надо. В Библии очень строго вообще по этому поводу написано. Если вы думаете, что вы, ну уж точно никогда не согрешите, не упадете, не ошибетесь, вы уже ошиблись, упали и согрешили. Там дословно говорится, что если кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Да? Вспомним знаменитую историю знаменитого апостола Петра, который перед крестными страданиями Иисуса сказал, что если все от тебя отвернутся, все, вот пускай все отвернутся, я никогда. И знаете, сколько времени прошло? Почти нисколько. В этот же вечер он отрекся и не один раз. Поэтому, когда мы смотрим, читаем какие-то страшилки, ужастики про каких-то преступников, ну вот давайте вспоминать хорошую фразу из «Бриллиантовой руки». На его месте должен был быть я. Там говорится в фильме «Напьешься – будешь». А я бы сказал так. Поддашься искушению – будешь. И что опять? Какой второй вывод можно из этого сделать? За собой нужно следить. Как мы следим за нашей красотой, за нашей одеждой, за нашей прической, за нашим здоровьем, за нашим благополучием, за нашим питанием. Вот точно так же нужно следить за нашими мыслями, за нашим разумом. Следить, чтобы там не появлялись какие-то ложные воспоминания. Следить, чтобы там не появлялись какие-то, знаете, такие вот точки. Дескать, вот если еще раз вот что-то произойдет, я разрешаю себе сорваться и натворить делов. Иногда мы говорим, я пустился во все тяжкие, это там аффект, это вот я уже не мог себя контролировать, там бес попутал и так далее. Нет. Это мы сами себе когда-то поставили такую точечку или запятую, или двоеточие, где запрограммировали себя. Если что-то произойдет, я разрешаю себе поступить так, как я точно знаю, что не следует. Нам нужно заботиться о себе, нам нужно хранить свою чистоту не только в плане физическом, но и в моральном, в духовном, в социальном, в семейном, везде нужно следить за собой. Да? Давайте пойдем дальше. Извините, я из непривычки и после всяких лечений до сих пор еще не поправился. Горло подхрипывает. Я чувствую уже, что все, теряю голос. Но осталось всего лишь 17 минут, и я надеюсь... Да, как раз мы... Я вот... кстати, да. Хорошее напоминание по поводу эксперимента Милгрома. Если кто-то из вас любит литературу, особенно мировую литературу, то есть знаменитая книга, тоже страшненькая, но знаменитая, называется «Повелитель мух». Там не про мух и не про повелителей. Там замечают, это классика. Да, во многих странах это проходит, как мы проходим там «Анну Каренину» или «Войну и мир», там проходит «Повелитель мух». Я бы тоже, кстати, добавил его в нашу школьную программу, ну, я бы лично. Очень поучительно. История там следующая, вкратце. Спойлеры, простите, ну, раз уж мы вспомнили. На необитаемом острове терпит авиакатастрофу самолет. Там остаются в живых несколько подростков, ну, практически детей. И, соответственно, они без взрослых, они все равны друг с другом. И что происходит через некоторое время? Вы думаете, они строят... Это же наша такая красивая мечта, да, оторваться от всего мира, уйти куда-то там в монастырь, и тогда, когда на нас не будет никаких соблазнов, мы наконец-то построим счастливое будущее, да, опустим железный занавес, нас никто не будет соблазнять, и мы вот тут святые все сделаем. Но в этой книге, как и, собственно, в эксперименте Милгрэма и в эксперименте Стэнфорда, происходит другое. Люди делятся на своих и чужих, делятся на касты, начинается беспредел и начинаются ужасные садистские вещи. Стэнфордский эксперимент. Тоже открою себе подсказку. Это 71-й год. Набрали сколько? Немного людей, скажем так, немного. Набрали несколько, ну, немного людей, там, между 20 и 30. И их абсолютно случайно, тоже самых разных групп набрали. И поделили их случайным образом на две категории. Одни должны были играть роль заключенных, другие должны были играть роль охранников. Все знали, что это понарошку. Все знали, что это, ну, притворство. Вообще, многие эксперименты психологические, они связаны с обманом. Ну, так уж происходит. Вот. И, собственно, поделили на заключенных и охранников. Все было по-честному. Их якобы арестовали, их якобы, значит, одели в специальную одежду. В общем, все было очень натурально. Охранникам выдали очки с темными, такие рейбаны, да, с темными очень стеклами, чтобы глаз не было видно и так далее. И начался эксперимент. Две недели он продолжался вместо шести запланированных. За эти две недели и надзиратели, и заключенные настолько вжились в роль, что заключенные поверили, что у них нет никаких прав, что они реально в тюрьме, а надзиратели поверили в то, что у них есть возможность делать с этими заключенными что угодно. И, ну, люди получали нервные срывы. Начались какие-то пытки, начались издевательства. Это эксперимент. В любой момент можно было его остановить. Знаете, кто его остановил? Даже не организатор эксперимента. Хотя, казалось бы, он это все запланировал, да? Нет. Просто его знакомая, тоже ученая, как-то вот стала свидетелем происходящего. Человек со стороны зашел и сказал: ребята, вы зашли очень далеко. Это уже не игра. Эксперимент был прерван, потому что слишком натуралистично все получилось. Этот эксперимент показал, насколько легко в придуманных обстоятельствах данная власть одних людей развращает, ну, одних развращает власть, а других убеждает, ну, собственно, в том, что они не люди и прочее, прочее, прочее. 71-й год. Его тоже несколько раз повторяли. Один раз его повторили даже в школе. Один, ну, в Штатах было, да, у них чуть-чуть по-другому школа и колледж звучат. В общем, в образовательном учреждении среди подростков. Один учитель предложил им: давайте поиграем в такую игру. И они настолько заигрались в игру, что только когда, опять-таки, началось абсолютно что-то нечеловеческое, другие уже учителя узнали об этом и сказали: завязывайте. А там все по-честному было. Там тоже началось, значит, превосходство одних над других. Какие-то появились тайные знаки там почти что масонские и так далее, и так далее, и так далее. О чем это еще раз говорит? Это говорит о том, что мы готовы. Мы готовы и к хорошему, и к плохому. Мы, кто-то из нас склонен к садизму, кто-то из нас склонен к покорности. И многого не надо для того, чтобы все это случилось. Это еще раз доказывает, это еще раз показывает. Этот эксперимент многократно, кстати, тоже критиковался. Но знаете, что интересно? Когда в одной, не будем называть ее, стране начались проблемы с тюрьмами, ну, там, вот как раз-таки, в настоящих тюрьмах уже, да, вдруг выяснилось, что там и пытки, и убийства, и прочее, 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 все было очень похоже на вот этот эксперимент. Настолько похоже, что организатор этого эксперимента, фамилия у него Зимбардо, он поляк, он приехал в эту тюрьму и сказал: ребят, так это то вообще, ну, как бы вот, что у меня получилось. Он этого не ожидал. Да, когда он начинал этот эксперимент, он не ожидал, что все настолько выйдет из-под контроля. Но потом, столкнувшись, пережив, так сказать, тоже он был в шоке. Он уже знал, насколько это все легко происходит. И когда ему показали уже не эксперимент, а реальные события, он сказал: да, это вот, ну, это две стороны одной медали. Да, там была игра, а это по-настоящему. Но это все вытекает из нашей человеческой натуры. Разные люди, разные поколения, разные страны, разные ситуации. Но мы действуем одинаково. И еще раз хочу подчеркнуть. Я это говорю не для того, чтобы мы сказали, вот кто-то там где-то мерзавец. Не для того, чтобы мы сказали, ой, как интересно. Для того, чтобы мы задумались, хорошо ли мы себя знаем, хорошо ли мы себя контролируем, нет ли где-то в нашей жизни того, с чем нужно расстаться, с чем нужно бороться. Нас очень легко, знаете, соблазнить. Все, у меня нет голоса абсолютно. 10 минут эфира. Так, давайте попробуем почитать, если есть комментарии. Тихо сегодня. Ну, да, непросто. Хорошо. Есть еще один хороший эксперимент. Я повторюсь, что мы уже поговорили про... Начали с эксперимента про спонтанность. Выяснили, что, знаете, нет ничего спонтанного. Мы поговорили про эксперимент Милгрэма, где выяснилось, что большинство людей, больше половины людей готовы причинять боли другим просто потому, что их убедительно об этом попросили. Мы поговорили про эксперимент в торговом зале, где стало ясно, насколько легко у нас формируется ложная память, ложные воспоминания. Мы даже готовы, знаете, клясться на крови и зуб давать, что так оно и было, а так не было. И не потому, что мы такие вруны, а мы просто искренне в это верим. Мы поговорили сейчас про Стэнфордский эксперимент, один из самых известных, где было показано, насколько мы готовы вжиться в роль. Начиналось-то все. Все же знали, это эксперимент, это игра. Это в любой момент можно остановить. Это не по-настоящему. Но 2 недели, и все изменилось. Представляете, всего лишь 2 недели. Не год, не 3. Некоторые говорят, ну вот, это знаменитая история про лягушку, которая, значит, не заметила, как сварилась. 2 недели, это не такой большой срок. Вообще не такой большой срок. Вот мы сейчас с вами через 2 недели встретимся снова здесь. И ну, для меня это будет как будто вчера. Есть еще один эксперимент. Он проводился в СССР. Ну да, сразу скажу, 71-й год. Если вдруг вам захочется меня попинать, что, дескать, я все какие-то иностранные. Это эксперимент в СССР. Очень показательный. Его проводили и с детьми, и с взрослыми, и повторяли потом. В общем, представьте, что сидят 3 детей, да, сейчас, секундочку, тоже уточню этот момент. Так, да. 4 ребенка. 4 ребенка и, ну, собственно, тот, кто проводит эксперимент. Женщина. 3 ребенка, ну, не то, что подсадные, их подговорили. Их подговорили соврать, а настоящий участник эксперимента, это как раз 4-й ребенок. Перед ними на столе 2 пирамидки. Одна белая, другая черная. И, собственно, суть до дела, учитель начинает спрашивать детей. Дети, сколько перед вами, что это перед вами на столе? Пирамидки, отвечают дети. Сколько их? 2, отвечают дети. Какого они цвета? И тут 3 из 4 говорят, они обе белые. Хотя на самом деле одна белая, другая черная. Но 3 детей настаивают. Они обе белые. В этот момент 4-го ребенка в голове начинается хаос. Он же видит, черная. Но 3 детей говорят, что белая. И вы знаете что? Он тоже говорит, что белая. В большинстве своем так происходит. Сейчас я попробую найти цифры. 74% детей, 74% детей сказали, ну, согласились. Они видят, что это не так, но не согласились. Повторили со взрослыми, там примерно похожая ситуация. С детьми проводили еще эксперимент, ну, там, пирамидки, с кашей. Да, одному ребенку кашу пересолили, другим нормальную дали. И все говорят, что да не, нормальная каша, нормальная. Но он-то знает, что нет, не должно быть так. Фу, гадость, он выплевывает ее. Ему говорит, да не, нормально там все. И он со временем соглашается. Хорошо, прям не пересоленная каша. Это эксперимент про конформизм, нонконформизм. Насколько нам легко восстать против мнения большинства, насколько нам легко отстоять свое мнение, насколько нам не стыдно сказать не то, что говорят другие, возразить большинству. Три четверти детей сказали «нет». Я, скажу не то, что я вижу, не то, во что я верю. Там, правда, интересный такой момент есть, об этом целый фильм снят, об этом эксперименте, и там есть такой момент, когда все дети согласились, трое подсадных и четвертый настоящий, так сказать, согласились, обе пирамидки белые. И потом вдруг внезапно учитель говорит, а возьмите со стола черную. И вот этот четвертый ребенок, который якобы признал, он тянет ручку, и он тянет ручку правильно. То есть он не ослеп. Он сознательно соврал. Он знает, что она черная, когда его просят взять черную, он берет черную. Но когда его просят сказать, какого они цвета, он говорит, что она белая, потому что все вокруг говорят белая. Вот это старая-старая добрая история, дескать, а все прыгнут с крыши, ты прыгнешь? Конечно, мы говорим, что да нет, ну я же не дурак. Три четверти людей, по крайней мере, по результатам этого исследования, прыгнут. Просто потому, что все так сделали. Здравствуй, индивидуализм, здравствуй, критическое мышление, здравствуй, все вообще. Красота. Ну что ж, я чувствую, я вас загрузил. Наверное, надо было потихонечку, помаленечку, полигонечку, с шутками, с прибаутками. Но я надеюсь, друзья, что вам было интересно. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду очень этому рад. И, может быть, буду побольше говорить. Вячеслав, спасибо. Может быть, буду говорить о подобных вещах побольше. Еще раз повторюсь, это для меня не просто какая-то интересная история. Это для меня не просто повод кого-то унизить, кого-то возвысить. Нет. Говоря вот об некой испорченности людей, которые доказывают эти эксперименты, я знаю, что и это про меня тоже. И меня это пугает. Но пугает не настолько, чтобы я постарался от этого как-то дистанцироваться. Да? Иногда нас что-то пугает, мы притворяемся, что этого нет. Так иногда тоже действует ложная память. Мы вытесняем воспоминания, потому что они травмируют. И некоторые люди делают так же с какими-то вещами. Они видят, что происходит какая-то муть, что происходит какая-то гнусность, мерзость. И они притворяются, что этого ничего нет. Я в этих экспериментах вижу то, о чем говорит Библия. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Так написано в Библии. Сердце человеческое крайне испорчено. Вот это доказательство. Еще один эксперимент. Причем для меня оно даже имеет большее значение. Да, слова Библии, нежели какие-то психологические эксперименты. И убедившись в этом, я начинаю исследовать себя. Я понимаю, что я тоже человек. Значит, и мое сердце тоже лукаво, тоже крайне испорчено. Что мне теперь делать с этим? А делать мне с этим можно только одно – обратиться к Богу и попросить, чтобы Он дал мне сил, дал мне терпение, дал мне смелости, дал мне мудрость, все, чтобы Он дал для того, чтобы не поступить так же. Чтобы молиться об этом искренне, нужно признать, что ты можешь это сделать. Если у нас в голове, это вообще не про меня, окей, ладно, помолюсь, чтобы, опять-таки, чтобы не выделяться, пирамидка-то белая. Но для того, чтобы об этом молиться искренне, для того, чтобы Бог на искреннюю молитву искренне ответил и помог нам в этом, нужно признать, мы способны на это, мы готовы на это. Мы все по природе грешники. И именно когда мы сознаемся, признаемся в том, что мы грешники, наступает возможность для следующего шага. Грешным человеком прийти к Богу и попросить Его о помощи, о спасении, об исцелении, святости и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, вам было интересно, друзья. До следующих встреч. Следующая встреча у нас через 2 недели, 28 марта. Мы с вами встретимся, поговорим. Постараюсь что-нибудь попроще сделать, полегче, повеселее, да? Но, друзья, иногда нужно и о серьезном подумать. А это серьезное не всегда нам нравится. Спасибо большое. Надеюсь, вам было интересно. И пока.